Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и также со мной в студии сегодня работает Оксана Сичук. И мы с вами сегодня из Мельбурна. Понедельник, 26 августа, на часах полдень. Мы выражаем признание представителям народа Вуранджери, Вуайвурон, на земле которого мы работаем для вас сегодня, а также всех аборигенных народов Австралии, на землях которых вы слушаете нас. Наше глубокое почтение их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Коротко о том, что ждет нас сегодня. Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента. В своей речи она обратила особое внимание на вопросы войны в Украине и Газе. Узнаем подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского. Новый выпуск экономического подкаста от экономиста университета Монаша доктора Геннадия Казакевича о том, говорят ли ухудшающиеся показатели инфляции о приближающейся рецессии. Также послушаем интервью Виктории Станкеевой с Натальей Клак, экспертом в области самоуправляемых пенсионных фондов, об изменениях в пенсионных накоплениях, которые вступили в силу в этом году.
Этот процент изменился, он увеличился с 1 июля, и вместо 11% теперь ваш работодатель должен отчислять обязательно 11,5% в ваш пенсионный фонд.
И также узнаем о зависти из интервью с психологом Юлией Худовец.
Напомню, что зависть – это приступ желания, когда у кого-то что-то есть, то, чего мы жаждем. Собственно, кстати, на этом и построена часто реклама, да, на зависти. То есть мы хотим обладать тем предметом, который нам показывают или которым обладает, не знаю, инфлюенсер там.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента после того, как Джо Байден под давлением Демократической партии снял свою кандидатуру. В четверг Харрис приняла свое выдвижение на съезде демократов в Чикаго. В своей речи она выделила несколько внешнеполитических моментов. Касаются они Украины, Израиля и Газы. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2024 года Камала Харрис поздравила Украину с Днем Независимости и пообещала, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать ее. Об этом она написала в социальной сети X. Я здесь процитирую: «В День независимости Украины 24 августа мы присоединяемся к празднованию общих ценностей, которые украинский народ смело защищает каждый день – независимость, суверенитет и свободу. Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии». Конец цитаты. Ранее, во время выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, после того, как она приняла номинацию кандидата в президенты США, Камала Харрис прямо со сцены в своей речи пообещала поддерживать Украину в случае избрания ее президентом. Давайте послушаем.
Trump, on the other hand, threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies.
Трамп угрожал выйти из НАТО. Он подталкивал Путина к вторжению в страны-союзники и сказал, что Россия может, цитата, «делать все, что ей захочется». За 5 дней до нападения России на Украину я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его о планах России на вторжение. Я помогла мобилизовать глобальный ответ. Более 50 стран объединились для защиты от агрессии Путина. И как президент я буду твердо поддерживать Украину и наших союзников по НАТО.
Ранее журнал Time сообщал, что отношения Харрис с президентом Украины Владимиром Зеленским были напряженными. Харрис никогда не посещала Украину, даже после начала полномасштабного вторжения, хотя она встречалась с Зеленским 6 раз. Их последняя встреча состоялась на полях глобального саммита мира в Швейцарии в июне. Как раз тогда вместо Джо Байдена американскую делегацию вела Камала Харрис. Также в четверг вице-президент пообещала добиться прекращения огня в Газе и заявила, что, будучи президентом США, она будет поддерживать Украину и не будет заигрывать с диктаторами, как ее республиканский оппонент Дональд Трамп.
Президент Байден и я работаем над тем, чтобы положить конец этой войне таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились, а палестинский народ смог реализовать свое право на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение.
Я напомню, финальный день голосования на президентских выборах в США состоится 5 ноября 2024 года.
У президента США Байдена остается 5 месяцев на посту до того, как он завершит 50-летнюю политическую карьеру. Мы поговорили с бывшим послом США в Украине Джоном Хёрбстом о том, изменится ли помощь Украине за это время и что Вашингтон может сделать для Киева до ноябрьских выборов.
Байден мог бы закрепить свою легаси в внешней политике, если мы будем посвятить следующие 4 месяца.
Байден мог бы укрепить свое наследие в области внешней политики, если бы посвятил свои следующие 4 месяца максимизации шансов Украины на победу в этой войне. Это означает снятие ограничений на использование украинских вооружений на территории России. И сейчас ходят слухи, что что-то подобное произойдет в ближайшее время. Это случится скоро, а также потребуется предоставление Украине большего количества оружия, более совершенного оружия. И да, нужно увидеть, что можно сделать для принятия нового пакета помощи. У меня нет сомнений, что лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл также захочет закрепить свое наследие, проведя еще один пакет помощи, и он найдет значительную поддержку среди республиканцев. Неясно, что сделает Дональд Трамп в этих обстоятельствах. Я знаю, что Марджери Тейлор Грин сделает, она будет яростно противостоять этому, но она ничего не понимает в американских интересах в Европе. Мы знаем, что среди советников Трампа есть те, кто понимает важность победы Украины в этой войне, поэтому было бы разумно для Байдена сделать это, не дожидаясь выборов, хотя, возможно, он все же будет ждать. Также мы поговорили с бывшим послом США в Польше Дэниелом Фридом. Он считает, что администрация Байдена в последние месяцы должна продемонстрировать больше активности в использовании замороженных российских активов в пользу Украины.
There is also the need to act to use the a portion of the immobilized Russian assets that.
Также необходимо действовать, использовать часть замороженных российских активов, которые G7 заморозила в начале большой войны в феврале 2022 года. Вы, может, помните, что G7 прямо перед саммитом НАТО договорилась, что не будет использовать основной капитал около 300 миллиардов долларов, но будет использовать проценты, и вдобавок еще и те проценты, накопленные за 20 лет. Это очень умная идея, предложенная США, чтобы учесть чувствительность Европы по поводу конфискации основного капитала. Но сейчас уже июль, и прошло несколько недель, а прогресса в использовании 50 миллиардов долларов накопленных процентов недостаточно. G7 приняла решение, сейчас пришло время преодолеть оставшиеся юридические препятствия и начать действовать. Эти деньги нужны Украине. Россия ни в коем случае не имеет права на них. нарушив международное право, начав агрессивную войну, совершив по ходу зверства, атакуя гражданские объекты, больницы, похищая детей, а затем благочестиво заявляя, что является жертвой незаконных действий, когда дело касается неприкосновенности ее суверенных активов. Извините, но либо она принимает верховенство закона, либо нет. В любом случае, поскольку G7 приняла решение по этому вопросу, пришло время для США и ЕС действовать. Добавлю, что в выходные члены украинской общины в Австралии отметили День независимости Украины 24 августа. Украинский совет Нового Южного Уэльса провел мероприятие по поднятию флага в здании муниципалитета Сиднея, за которым последовали речь 21-летней Русланы Данилкиной, которая участвовала в войне. В Мельбурне прошла церковная служба, за которой последовал митинг на площади Федерации. Участники рассказали SBS, что важно отметить это событие. Воздушные налеты и сирены каждый день, им отключили электричество. Это оказывает большое психологическое воздействие на всю страну. Отмечать День независимости значит быть уверенным, что мы все еще здесь, Украина все еще здесь, и это часть надежды, что мы сможем приехать и отпраздновать этот праздник в следующем году. Также 24 августа стало известно, что Россия и Украина обменялись 115 военнопленными. Объединенные Арабские Эмираты выступили в качестве посредника. Это первый обмен после внезапного нападения Украины на Курскую область России 6 августа, крупнейшего иностранного нападения на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Министерство обороны России сообщает, что захваченные российские военнослужащие были из Курской области и сейчас находятся в Беларуси на лечении и реабилитации. Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографией украинских военнопленных, завернутых в украинские флаги. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что 82 из вернувшихся украинцев защищали Мариуполь в 2022 году. Вот такой апдейт по ситуации с войной в Украине. Ну а мы переходим к другим темам. Новый выпуск экономического подкаста от экономиста университета Монаша доктора Геннадия Казакевича. Сегодня он расскажет о том, говорят ли ухудшающиеся показатели инфляции о приближающейся рецессии в Австралии.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. В последнее время слово «рецессия» все чаще звучит в средствах массовой информации. Но можно ли считать ухудшающиеся показатели занятости и активности покупателей признаками надвигающейся рецессии? Еще недавно мы говорили о дефиците рабочей силы и о том, как легко было найти работу на сравнительно высокую зарплату. И вот некоторые эксперты заговорили о надвигающейся рецессии. А первым признаком этой угрозы они видят, что удлиняется период поиска работы. В то же время, по мнению исследователей консультационной компании Deloitte Access Economics, работодатели в тех случаях, когда это возможно, стали предпочитать переучивание своих работников на новые роли вместо найма новых работников подходящей квалификации. Этот вывод сделан в результате опроса 84 управляющих финансами из австралийских компаний, входящих в список 200 крупнейших. Один из ключевых сотрудников Deloitte Access Economics Дэвид Рамбенс утверждает, что частный сектор вошел в стадию замораживания найма новых работников. Руководители компаний верят в успешность своих предприятий, но их успех предопределяется постепенным увеличением спроса на их продукцию или услуги, а не ростом занятости. Поэтому Deloitte Access Economics прогнозирует рост безработицы в ближайшее время с 4,2% до 4,5%. Между тем, безработица подскочила до 4,2% в июле, несмотря на то, что в том же месяце 58 тысяч заявителей нашли работу. Но ведь одновременно взлетело и количество поданных заявлений на работу. А глядя на наметившийся тренд, можно прогнозировать, что порядка 101 500 австралийцев могут потерять работу в течение следующих 12 месяцев. Можно ли по этим данным определить, начнется ли в ближайшее время рецессия? Для этого в экономической теории труда существует так называемое правило САУМ по имени его создательницы, американской экономистки доктора Клаудии Санкс. В соответствии с этим правилом страна находится на пути к рецессии или рецессия уже начинается, если в течение 12 месяцев безработица увеличилась на 0,5% со своего нижнего в этот период уровня. А это именно то, что происходит сейчас в Австралии. Но, к счастью, все не настолько плохо. Правило САР проверялось на обширных американских данных. Но в Австралии соотношение динамики занятости и показателей валового внутреннего продукта, по которому определяется рецессия, отличается от американского. Во-первых, огромный сектор очень маленьких предприятий производит валовой внутренний продукт, но не нанимает или почти не нанимает работников. Рост и спад производства на таких предприятиях никак или почти никак не связан с занятостью. Во-вторых, существенная часть валового внутреннего продукта Австралии производится горнодобывающими предприятиями. Эта отрасль характеризуется высочайшей капиталоемкостью, но сравнительно низкой трудоемкостью. Поэтому колебания вверх и вниз вклада этой отрасли в валовой внутренний продукт, даже при снижении занятости, не сильно влияет на национальный показатель безработицы. Другая негативная тенденция, которую мы сейчас наблюдаем, это снижающаяся покупательная способность австралийского населения. Новые данные Австралийского бюро статистики показывают, что расходы населения в июне упали на 0,5% после двух последовательных месяцев роста. А вот здесь есть прямая связь между снижением продаж и занятости. Ведь снижение продаж означает падение активности сектора розничной торговли. А в этом секторе большая часть работников имеет не постоянную, а почасовую работу. Занятость почасовиков немедленно меняется с изменением количества покупателей, входящих в магазины и выходящих из них с покупками. А какие еще категории населения и отрасли экономики оказываются под угрозой? Во-первых, непропорционально высокий процент женщин имеет почасовую работу или работу с неполным рабочим днем. Во-вторых, пожилым работникам, как правило, платят более высокую зарплату, чем молодым. Поэтому есть соблазн, правдами или неправдами, заменить пожилого работника на молодого. Но, с другой стороны, нанимать молодого неопытного работника – это большой риск. Поэтому именно во время экономического спада молодежная безработица растет быстрее общего уровня безработицы по стране. Из вышесказанного ясно, что те сектора экономики, которые имеют дело с конечными потребителями, ощущают экономический спад непосредственно и немедленно. Между тем, сохранится спрос на рабочие места, финансируемых из федерального и штатных бюджетов, отраслях инфраструктуры, военно-промышленного комплекса, обороны и охраны общественного порядка. Еще один сектор, в котором спрос на рабочую силу должен сохраниться, это строительство. Поскольку спрос на строительные мощности существенно превышает предложение. Несмотря ни на что, перспективы занятости по версии Deloitte Access Economics выглядят положительными. Спрос на голубые воротнички, то есть на рабочие специальности, в нынешнем финансовом году должен вырасти на 2% или на 74 тысячи рабочих мест. А спрос на белые воротнички, то есть офисную работу, должен упасть на 0,4% или на 23 600 рабочих мест. В то же время Николь Гордон, специалистка по найму работников, говорит, что сейчас наступило время, когда ищущие работу не могут себе позволить капризничать и отказываться от предложений, думая, что они найдут себе что-нибудь получше и с более высокой зарплатой. Сфера интересов Николь Гордон – трудоустройство высококвалифицированных кандидатов на рабочие места. И если еще недавно на поиски подходящего места работы у профессионалов уходило от 4 до 8 недель, то сегодня этот период может увеличиться до 12 и даже до 18 недель. А ведь рост периода времени для поиска работы сам по себе прямо влияет на рост показателя безработицы и повышает вероятность рецессии. Между тем, одно из объяснений низкой деловой активности вообще и покупательной способности населения в частности – высокий уровень процентов по ипотеке. Население отдает банкам в виде процента те деньги, которые оно могло бы потратить в магазинах. Во многих секторах экономики, даже если очень скромный рост экономики продолжается, такое положение с покупательским спросом уже ощущается как рецессия. Вот почему компании воздерживаются от инвестиций и растет количество банкротств. Частные банки уже поняли угрозы экономики и снижают проценты по ипотеке, не дожидаясь, пока резервный банк снизит резервную ставку процента. Тем самым частные банки пытаются предотвратить рецессию за счет своей прибыли. Теперь очередь за резервным банком.
Я напомню, что это был Геннадий Казакевич, экономист университета Монаша и наш постоянный экономический эксперт. Подкасты об экономике от Геннадия Казакевича. Если вы пропускаете наши эфиры и слушаете нас нерегулярно, можно послушать каждый второй понедельник. Они выходят обычно по утрам, мы шерим их в Фейсбуке. И, конечно же, в любом приложении, где вы слушаете подкасты, вы можете набрать SBS Russian и каждый второй понедельник наслаждаться и просвещаться вместе с Геннадием Казакевичем. Сейчас у нас короткая пауза, а после нее мы поговорим о самоуправляемых пенсионных фондах. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Сейчас у нас в программе будет интервью с Натальей Клак, экспертом в области самоуправляемых пенсионных фондов. По-английски это звучит как Self-Managed Superannuation Fund. Виктория Станкеева поговорила с ней об изменениях в пенсионных накоплениях, которые вступили в силу в этом финансовом году.
Расскажите, пожалуйста, какие основные изменения произошли в законодательстве, касающемся пенсионных накоплений с 1 июля этого года?
Ну, в основном изменения произошли только... То есть изменились какие-то определенные капсы, изменились какие-то лимиты, изменились какие-то проценты. И я вам об этом расскажу. Смотрите, самое главное, что superannuation гарантии, то есть это та пенсионка, которую, если вы работаете, то ваш работодатель платит пенсионку определенный процент. То есть этот процент изменился, он увеличился с 1 июля, и вместо 11% теперь ваш работодатель должен отчислять обязательно 11,5% в ваш пенсионный фонд. Это самое первое и самое большое изменение. Второе изменение – это сколько вы можете положить в ваш superannuation, ваш пенсионный фонд каждый год. И это называется concessional contribution cap. И сколько вы можете положить и claim a tax deduction. То есть это cap, этот лимит, он включает в себя то, что ваш работодатель платит, и то, что вы можете сами отчислить. И это тоже в вашем тax-ретионе, в индивидуальном tax-ретионе вы можете это claim сделать. То есть эта cap, она изменилась, и с 27,5 тысяч она выросла до 30 тысяч в год. Что это значит? Это значит, что если ваш работодатель отчисляет 11,5%, и эти 11,5% меньше, чем 30 тысяч в год, вы можете сами дополнительно еще отчислить какую-то сумму, чтобы до этих 30 тысяч, и на эту сумму, которую вы сами дополнительно отчисляете в ваш пенсионный фонд, вы можете ваш tax-return, вы можете ее поставить как deduction. То есть в целом это будет как deduction в вашем tax-return. То есть эта кап тоже изменилась, она теперь 30 тысяч. Еще изменились капы, которые, опять же, дают вам возможность отчислить в пенсионный фонд больше, перечислить больше, чем это было в том году. То есть после, например, после того, как заплатите все налоги, есть такая кап, она называется non-concessional contribution cap. И если вы заплатили налог на эту сумму и хотите опять же перечислить ее в пенсионный фонд, вы можете это делать, и ежегодно это 120 тысяч. Опять же, было 110 тысяч, сейчас 120 тысяч. То есть вот это вот изменилось то, что сколько вы можете перечислить в пенсионный фонд и сколько ваш работодатель перечисляет в пенсионный фонд. Также изменилось government co-contribution. Оно изменилось и стало $500. То есть $500 government, то есть правительство, может перечислить в пенсионный фонд, если у вас зарплата меньше, чем 45-400, вы можете перечислить $1000 в свой пенсионный фонд, и правительство будет добавлять $500 в вашу пенсионку. То есть это только для тех, кто зарабатывает меньше, чем 45-400. Это эти люди могут перечислить $1000 и получить $500 за это. Также, если вы зарабатываете меньше, чем 60 400, вы все равно можете перечислить после налогов в пенсионный фонд, вы можете перечислить эти деньги в пенсионный фонд, и government, правительство будет добавлять, это, как сказать, 50% к тому, что вы перечислите, но до $500 будет добавлять вам вашу пенсионку. То есть это вот самые главные изменения, которые произошли с 1 июля. И в основном, как я сказала, это сколько вы можете перечислить в пенсионку.
Наталья, спасибо большое за такой подробный ответ. Скажите, пожалуйста, как эти изменения повлияют на каждого работающего?
Ну, смотрите, потому что, опять же, правительство теперь требует, чтобы ваш работодатель платил 11,5%. И, кстати, если ваш работодатель не платит вам в пенсионный фонд, правительство очень строго следит за тем, чтобы это все платилось. И очень большие штрафы за то, что работодатель не платит. Или если работодатель платит вам меньше, чем 11,5%. И то есть вот это вот увеличение всех этих капов, оно говорит о том, что правительство опять же хочет, чтобы мы сами себе создавали вот это вот будущее пенсионное накопление, на котором мы будем жить. Что это значит? Это значит, что увеличивая вот этот вот минимальный процент, который работодатель должен вам платить, это увеличивает ваш баланс в пенсионном фонде. Это значит, что ваши деньги будут расти. Это значит, что ваши деньги будут накапливаться в пенсионке. И это значит, что у вас будет больше пенсионки, больше пенсионки, когда вы в конце концов решите ретайр, решите уйти на пенсию. То есть все это стимулирует людей только для того, чтобы стимулировать людей больше накоплять свои пенсионки, чтобы было на что жить на пенсии.
Наталья, ну и последний вопрос. Может быть, вы дадите какие-то стратегии, как сейчас поступать со своими пенсионными накоплениями ввиду вот этих изменений?
Ну, я не могу такие стратегии давать, кроме как такой general advice, general information. Но вот парочку типов я вам могу дать для людей, которые заинтересованы в том, чтобы расти, увеличивать свою пенсионку. И то, что, допустим, не многие знают. Например, то, что если у вас ваша пенсионка, если меньше, чем $500 тысяч у вас в пенсионке, что, наверное, у многих людей меньше, чем $500 тысяч, я имею в виду у каждого человека, не у семьи, а у человека, вы можете использовать последние 5 лет вот этот вот, как я объясняла, есть, например, та contribution cap, 30 тысяч в этом году, 27,5 в предыдущем году, до этого она была 25. То есть, если, например, есть какая-то сумма, которую вы каждый год кладете, или ваш работодатель кладет, но в то же время это меньше, чем вот этот вот кап, 30, 27,5, 25, то за последние 5 лет, что не было использовано, какая вот часть не была использована от этой кап, вы можете использовать в этом году, и то есть вы можете положить больше, чем эти 30 тысяч в свою пенсионку. И самое главное, что вы можете claim a tax deduction, то есть это поможет вам сохранить налог в вашем individual tax return. Что это значит? Это значит, например, что если по какой-то причине на вас свалилась большая сумма денег в этом году, ну как свалилась? Например, вы продали, была у вас инвестиционная недвижимость какая-то, вы ее продали, у вас есть какие-то деньги от нее, но вам нужно платить налоги, потому что эта недвижка выросла. вы можете положить какую-то сумму в пенсионный фонд и клейм это как deduction в вашем притоне. Что это значит? Это значит, что вы не будете платить налог на эту сумму. И как узнать, сколько вы можете положить дополнительно, это нужно, если вы пойдете, есть такой MyGov, если вы себе создадите MyGov аккаунт и туда логинитесь, то вы увидите, это называется Unused Contribution Cap, вы увидите свою Unused Contribution Cap, и это то, что вы можете пенсионку перечислить и опять же сэкономить на налогах.
Наталья, спасибо большое за ваши советы. Я напомню, что у нас на связи была Наталья Клак, эксперт в области Self-Managed Superannuation Fund. И я еще хочу также добавить, что в этом интервью мы не даем вам конкретных финансовых советов или рекомендаций. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам.
Большое спасибо, Виктория. Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой. Еще одно событие важное для Австралии произошло на этих выходных, о котором я вам чуть не забыла рассказать. The Country Liberal Party, которую мы также будем называть CLP, победила на выборах в Северной территории. Либористам не удалось избраться на третий срок. Доля голосов либористов значительно упала, а главный министр Ева Лоулер потеряла свое место. Будущий главный министр Лия Финокиаро пообещала более безопасную и процветающую территорию. Новый главный министр говорит, что принятие мер по снижению преступности будет ее первоочередной задачей. Вот что она сказала, цитата. «Великий народ Северной территории высказался громко и ясно. Люди хотят жить в безопасном сообществе, где наша полиция поддерживается лучшими законами, пока мы устраняем коренные причины преступности. Они хотят жить на территории, которая процветает, где легко вести бизнес и где есть возможности для людей сейчас и для наших детей в будущем, где мы живем свободно, наслаждаясь нашими обширными природными ландшафтами, где мы можем гордиться жизнью и гордиться тем, что являемся жителями территории. Душераздирающее зрелище, когда семьи, друзья и коллеги собирают вещи и покидают территорию, потому что не видят здесь будущего, заканчивается сегодня». Главный министр Ева Лоулер потеряла место в Драйсдейле. В своей речи о признании поражения она говорила, что для нее было честью руководить Северной территорией. «Это была абсолютная привилегия», — сказала она. «Абсолютная привилегия быть главным министром Северной территории. Это также была абсолютная привилегия быть членом от Драйсдейла, возможно, лучшего места во всей Северной территории, место, которым я очень горжусь, будучи местным членом. Это также было привилегией быть министром в правительстве Северной территории в течение 8 лет. И я горжусь тяжелой борьбой, которую мы вели в этой кампании. К сожалению, мы не перешли черту сегодня вечером. Похоже, я потеряла свое место. И я знаю, что некоторые из наших замечательных кандидатов и замечательных членов также потеряли свое место сегодня вечером», — сказала она.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И впереди у нас минутка психологии. Виктория Станкеева поговорила с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец. И знаете о чем? О зависти.
Предлагаю сегодня поговорить про зависть. Это чувство, знакомое каждому, но о котором не принято говорить вслух. Зависть может быть разрушительной, но она также может стать мощным стимулом для личностного роста и самосовершенствования. И для разговора на эту непростую тему я пригласила уже известного вам, знакомого вам, психотерапевта из Сиднея Юлию Худовец. В этом интервью мы попытаемся понять, откуда берется зависть, как она влияет на нашу жизнь и что мы можем сделать, чтобы превратить ее из токсичного чувства в полезный инструмент. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
Юлия, так что же такое зависть с психологической точки зрения? Как она отличается от той же ревности?
Да, эти чувства настолько похожи, что иногда очень сложно разграничить их и определить, ревнуем мы или завидуем. На самом деле разница заключается в том, что ревнивец ревнует то, что у него есть, а завистник завидует тому, что есть у других. И в основе ревности лежит, как правило, обида или страх, допустим, обида за невнимание или страх потери, в то время как зависть — это в основном порождение исключительно деструктивных эмоций и сопряжена с досадой, злостью, что другой человек обладает какими-то, не знаю, благами, достоинствами, которыми мы сами не обладаем. И поэтому здесь вот интересно, есть определение Спинозы о зависти как неудовольствие при виде чужого счастья и удовольствие в его же несчастье. Чтобы разделить, вот смотрите, можно такой пример привести. Например, есть домохозяйка, у которой успешный муж, и который пользуется, может быть, вниманием со стороны других женщин. Чаще всего здесь будет думаться, что домохозяйка может испытывать ревность. Такое может быть, что она испытывает ревность. Но при этом, если эта домохозяйка как бы очень самодостаточна, с одной стороны, да, и у нее есть какая-то своя жизнь. Но при этом, если у нее нет личной жизни, кроме как концентрации на муже и на детях, скорее всего, она будет испытывать зависть по отношению к мужу, потому что он успешен, а у нее этого нет. И она хочет тоже быть успешной и обладать вниманием со стороны других людей, неважно, мужчин или женщин. Здесь на самом деле нет разницы. Поэтому если понимать, что испытывается зависть, то от этого очень можно хорошо как бы оттолкнуться, да, и посмотреть, а чего у меня не хватает, собственно, что мне с этим делать. Потому что завистник задается вопросом, а как же я? Почему у других, допустим, есть красота, талант, богатство, власть или другие какие-то блага, а у меня этого нет? Почему не я? И зависть, как правило, не проявляется открыто, она таится, и ведутся такие, знаете, коверные игры. И если ревность имеет под собой какую-то реальную основу, это может быть там какой-то недостаток внимания или еще чего-то, либо, может быть, какие-то есть симптомы того, что происходит в отношениях, то зависть похожа на поведение эгоцентричного человека, который отрицает существование всего, что не может удовлетворить его потребности, и обесценивает это. И завидующий человек, как правило, обесценивает, критикует, может просто так вредничать. И хотя, ну, как бы, вы понимаете, что не давали для этого повода совершенно. В общем, человек, который ревнует, оберегает, если так можно выразиться, а человек, который завидует, он разрушает.
Юлия, интересно, а есть ли гендерные различия в проявлении и переживании зависти?
Одно из потенциальных различий заключается в цели зависти. Потому что представьте тоже два сценария. Коллега получает повышение, и, допустим, у друга или подруги там хорошо складываются отношения личные. И исследования показывают, что женщины с большей вероятностью будут завидовать этим социальным связям, которые связаны именно с отношениями, с красотой, тогда как мужчины более склонны завидовать карьерным достижениям или каким-то там символам статуса. Возможно, это связано с традиционными гендерными ролями, где успех часто по-разному определялся у мужчин и у женщин. Также есть различия между выражением зависти. Есть исследования, но они как бы не совсем такие, не до конца еще этот предмет исследован. Но намеки есть на то, что женщины могут выражать свои чувства более косвенно. Например, через сплетни или какое-то скрытое унижение через агрессию по отношению к тому, кому они завидуют. А мужчины, наоборот, склонны выражать свою зависть более прямо и через соревновательность или даже, может быть, через какую-то конфронтацию. То есть есть какие-то тенденции, но это как бы не жесткие правила, и надо понимать, что человеческий опыт огромен, и отдельные личности могут по-разному, или там пол и гендеры, да, могут по-разному выражать, но как бы важно понимать, что зависть, она контекстна, имеет значение, и контекст может очень сильно влиять на то, как переживается или выражается зависть.
Угу. Юля, а как зависть влияет на наше восприятие справедливости и чувство удовлетворенности жизни?
Напомню, что зависть — это приступ желания, когда у кого-то что-то есть, то, чего мы жаждем. Собственно, кстати, на этом и построена часто реклама, да, на зависти. То есть мы хотим обладать тем предметом, который нам показывают или которым обладает, не знаю, инфлюенсер там, в каких-то социальных сетях. Если, допустим, мы работаем, не покладая рук, коллега получает повышение, и зависть нам начинает тут шептать, что это несправедливо, мы приложили больше усилий, этот человек не заслужил, и это подрывает наше представление о справедливости. И мы начинаем подвергать систему сомнению, чувство обиды, сосредотачиваясь на дисбалансе. И поэтому зависть коварна. Также зависть часто маскируется под социальное сравнение, и что есть, естественно, человеческой тенденцией. И мы учимся у других, и небольшая здоровая конкуренция хорошо может мотивировать. Но если зависть поглощает нас, то это превращается, это сравнение превращается в токсичную крайность, и мы зацикливаемся на том, что есть у других, на их успехе, важные имущества, отношения, и мы начинаем пренебрегать собственными достижениями. И это подпитывает наше чувство неадекватности и неполноценности, и это как будто бы постоянно тоже еще говорит нам, что мы отстаем в жизненной гонке. Это влияет на то, что падает удовлетворение жизни, удовлетворенностью жизни. Поэтому здесь, когда зависть сужает наше видение того, что нам не хватает, и создается разрыв в том, что у нас, собственно, есть. Да? Поэтому очень важно при борьбе с этим чувством, или, по крайней мере, с замечанием его, вспоминать про себя, про свои какие-то достижения. Есть прекрасная техника благодарности. Она, конечно, сейчас в последнее время очень сильно заезжена со всех сторон, но это хорошо работающая техника, когда мы вспоминаем про какие-то свои аспекты жизни, которые дают нам ресурс, которые помогают нам достигать каких-то целей, которые дают нам, не знаю, близких, да, то есть мы даже иногда начинаем оценивать близких, поэтому наслаждение хорошими моментами – это очень хорошее оружие против зависти.
Отлично.
Также важно праздновать чужие достижения, да, чужие моменты победы. Это тоже расширяет наше собственное видение нашей жизни и помогает нам тоже стремиться к чему-то большему. И еще важная техника – это то, что не надо себя сравнивать с другими людьми. Мы все отдельные личности, все так или иначе получающие что-то, какие-то блага в этой жизни. Поэтому лучше всего сравнивать себя с собой и вспоминать, где я был, допустим, да, 5 лет назад, год назад, неважно, месяц назад, в конце концов, и где я нахожусь сейчас. И вспоминая вот это, и смотря свой путь, чего уже смогли достигнуть, как смогли достигнуть, это тоже будет одним из важных моментов преодоления зависти. И еще напоследок, да, необходимо ставить реалистичные цели. И тоже постепенно достигать их постепенными шагами и не пытаться перепрыгнуть неперепрыгиваемое, то есть не перепрыгнуть овраг, а постепенно построить, не знаю, мост и принять то, что у вас есть, и себя таким, каким вы есть.
Вот такое вот интервью, еще одно из психологического цикла, который делает Виктория Станкеева. Спасибо большое, мне лично было очень интересно. И я знаю, что следующая серия уже готовится, и будет она про тех людей, у которых есть какие-то сложности с контролем. А это, я думаю, для нашей культуры очень и очень распространенная вещь, так что ждите и следите. Ну что ж, я с вами на этом прощаюсь. Для вас сегодня из Мельбурнской студии работали я, Ирина Бурмистрова, и Оксана Сичук. В следующий раз в прямой эфир выйдем, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Также нашу программу можно слушать по субботам в 12. Всего вам доброго, хорошей недели. Будем надеяться, что лето уже близко.
Yeah.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.